на радио «Комсомольская правда». Умные мысли по поводу и без.
Не терять ни секунды. Сразу и решительно занимать место на поле боя, имя которому — жизнь. Не довольствоваться тем, что есть. Никогда не смириться с поражением. Весь мир существует, чтобы быть завоеванным. Уинстон Черчилль, британский политик.
Умные мысли.
Афиша. Даты, события, места.
Афиша. Информационно-развлекательный радиогид.
Итак, дорогие друзья, это программа «Афиша». Мы продолжаем. Татьяна Савцова и я, Артем Скачков. И мы готовы представить наши сегодняшние гости.
Да, с удовольствием. А потом уже, конечно, расскажем о нашем поводе. Сегодня у нас в гостях заслуженный деятель искусств, художественный руководитель и главный дирижер Саратовского губернского театра хоровой музыки Людмила Лицова. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, прекрасный повод — открытие 24-го концертного сезона, который у нас будет 21 октября, во вторник. Вот чем вы решили порадовать публику, какой премьерой?
Ну, порадовать премьеры – это наша как бы постоянная и долг, и обязанность, и мы стараемся, в общем-то, не опускать свои планки, и каждый почти месяц выдаем саратовцам премьеры. Но этот год особенный, это год 200-летия Михаила Юрьевича Лермонтова, а поскольку стихи его, я не могу сказать, что они вокальные, но они как бы очень просятся сотрудничать с музыкой, соединяться с музыкой в своем потрясающем совершенно и психологическом, и эмоциональном состоянии, то, конечно, для нас большая честь открыть сезон именно программой из произведений, хоровых произведений на стихи Лермонтова. Но есть еще один повод, почему у нас открытие сезона связано именно с его именем. 2 года назад мы подавали документы на присуждение нам гранта для поездки по местам, связанным с жизнью Лермонтова. И мы выиграли этот грант, поэтому до открытие сезона мы совершили поездку на Северный Кавказ, где за 5 дней дали 8 концертов, и это были концерты в городах, где практически, ну, каждый камешек еще помнит именно Лермонтова, как он ступал по ним, его жизнь, его творчество.
Лена Алексеевна, скажите, пожалуйста, 24-й сезон, а когда-нибудь так уже совпадало, что, например, сейчас мы говорим о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, когда есть ряд, когда-нибудь бывало уже, что может быть вот какая-то большая такая дата и
большие
непосредственно ваше
юбилеи,
выступление.
Да. Да,
вот. Ну, это почти всегда совпадает. Это, конечно, и Пушкин, это и Есенин, это и Блок, это, допустим, 300-летие Петербурга было. Так что, конечно, все время совпадает с какой-нибудь датой такой знаковой.
И всегда нужно готовить, соответственно, новую программу,
конечно,
под,
конечно.
Каждого, под каждого поэта, да, под, да, каждое событие.
Вот если учесть, что 12 месяцев в году, у нас 10 новых концертных программ. Программ, не произведений, а программ.
А сколько произведений входит в одну программу?
Это зависит от программы. Допустим, может быть, 9-я симфония и, предположим, какая-то кантата, это с оркестром. А это может быть, допустим, 20 сочинений на стихи поэта, а может быть, одно крупное. То есть это в зависимости от протяженности, в зависимости от знаковости, и качества, и глубины, и трудности даже психологической. Трудности.
Легкая арифметика тогда, если взять среднее количество, помножить на время, сколько это нужно репетиций сделать, плюс гастроли. Когда же вы находите время репетировать? Как ваш день проходит? Безумно интересно узнать.
Ну, еще ночь есть, воскресенье.
Вот как.
Я шучу, конечно. Шучу.
Ну вот просто вот можно, да, вот сказать, как проходит ваш обычный день? Это безумно интересно узнать, потому что...
Я боюсь, после этого меня уволят, если скажу, как проходит наш день. Нет, ну понимаете, это ведь не шахтерский труд, хотя он очень сложный. Работать голосом безумно сложно, потому что это в первую очередь связано с нервной системой, это связано с напряжением, гораздо более сильным физически монотонный труд и труд, который требует постоянного напряжения. Там же не просто нотка воспроизводится, там же каждый раз должна быть эмоция и отношение к слову. Это очень сложно. Вот, ну, мы набираем тех людей, которые, и воспитываем тех людей, которые способны выдерживать такие нагрузки.
В том числе и на репетициях.
Конечно.
А вы можете дать послабление на репетиции?
Нет,
перед каким-то...
никогда.
А перед концертом каким-то
никогда,
важным?
Никогда, еще больше. А перед концертом там вообще искры летят. Я как Змей Горыныч, 10-главы. это. Уже началось, уже вчера был, сегодня. Так.
А если вот, да, ну, человек волнуется, вы его успокаиваете или как вы? Ну, вот,
то есть
вот
как один... человек волнуется? А если он не волнуется, это что, тогда
он
не
вот,
нужен.
Ну, вот вообще, вот и все из рук вот плохо.
Это у меня только из рук, а у них все в порядке. У них все замечательно.
Скажите, пожалуйста, вы существуете с 1991 года.
Да.
А как все началось? С чего все началось? Очень хочется его знать.
Вы знаете, это настолько неинтересно. Это началось с того, что я пришла, просто пришла и предложила создать в Саратове коллектив. И 9 месяцев я ходила каждый день в управление культуры до тех пор, пока я им не надоела. Они сказали, ладно, и все.
27 декабря 1991 года, да, можно, да, ли считать именно тем днем, да, когда, да, вы родились уже, да, непосредственно?
Да, да. Вот на протяжении всех этих 23 лет у нас всегда 27-го концерт, всегда, за исключением двух событий, когда мы были за границей, вот только мы отмечали за границей. А все остальные случаи у нас всегда 27-го концерта, и в этом году будет 27-го концерт.
А есть какое-то произведение, которое вы всегда исполняете, может быть, с самого первого дня своего рождения? Может быть, какая-то такая традиция определенная?
Ну, наверное, самое первое произведение – это «Колядка», потому что мы же родились в канун Нового года, и вот рождественская «Колядка», «Христос Спаситель родился». Мы не каждый раз поем, но, во всяком случае, оно такое, как бы, у нас даже партии с тех пор еще все затертые, там такие порепанные, уже музейные, можно сказать. И когда молодежь приходит, мы рассказываем, наш первый партий.
А как вы стали дирижером? Или даже, наверное, скорее, почему?
Ну, правда, это не очень имеет отношения к театру, но тем не менее, ну, если хотите, на спор.
Так, мы с Артемом удивлены уже.
Ну, вы понимаете, так получается, что вот я не очень хотела заниматься музыкой как пианистка и, конечно, ленилась заниматься, хотя говорят, что у меня это получалось. Но я сама терпеть не могла сидеть у рояля, учить гаммы, это для меня было ужасно совершенно. Ну и в связи с этим, конечно, результат сдачи экзамена в музыкальной школе был достаточно низкий. Ну, там были еще всякие субъективные причины, и я, обидевшись, не знаю на кого, на себя или на учителей, не на учительницу, а именно тех, кто ставил оценку. Так случилось, что я сдавала экзамен без своей учительницы. Я бросила это все и спокойно, хорошо проводила время. Я на пляже играла в баскетбол, там, в волейбол с ребятами. Лето было великолепно. И вот эта моя учительница, Валентина Григорьевна, нашла меня и сказала, неужели ты так вот согласишься? Я говорю, ну я только из-за вас, конечно, сдам экзамен, но учиться я все равно не буду. Я сдала все экзамены очень хорошо. То есть из 8 экзаменов, сданных все на 5, я получила 39 баллов. Вот. Поступила замечательно. Сразу папе сказал, что учиться я не буду ни за что. А в те времена забрать документы из школы, когда еще ты ее не закончил, было очень сложно. Он говорит, да хоть 10 дней походи, потом уже вроде тебя как отчислят. Но мне хоть будет вот вроде как не так стыдно. Ну вот, а так получилось, что в моей жизни встретились такие педагоги, которые, в общем, остались для меня идеалом на всю жизнь. Вот такой стал дирижер.
Увлекли вас?
Да.
У нас прямо сейчас будет небольшой выпуск новостей, после которых мы вернемся в нашу студию. Никуда не уходите.
Афиша. Даты, события, места.
Афиша. Информационно-развлекательный радиогид.
Люди. На радио «Комсомольская правда».
Михаил Ломоносов – не только первый русский ученый, основатель Московского университета, но и человек, возродивший мозаичное искусство в России. Кумиром Ломоносова был царь-реформатор Петр I. В 1758 году Михаил Васильевич предложил возвести грандиозный памятник с 34 огромными мозаичными картинами, изображающие главные деяния Петра I. И выяснилось, что в России не умеют делать мозаику. Искусство было полностью утрачено после татаро-монгольского нашествия. Более того, в России никогда не умели производить цветное стекло. До нашествия смальту для мозаик привозили из Византии. Михаил Ломоносов провел несколько тысяч опытов для того, чтобы открыть технологию заново. Он построил фабрику под Петербургом и лично собрал около 40 мозаичных картин, которые прославили его не только как ученого, но и как художника. До наших дней дошла лишь половина ломоносовских мозаик, в том числе грандиозное изображение битвы под Полтавой, которое находится сейчас в здании Академии наук в Санкт-Петербурге. Эта картина высотой в 5 метров и шириной в 6,5 состоит из более чем миллиона кусков смальты и вместе с медным основанием весит почти 8 тонн. Кстати, знатоки мозаичного искусства и ныне очень высоко ценят качество ломоносовской смальты. Многие считают, что мало кому удавались такие насыщенные красные и зеленые оттенки. А еще Михаил Ломоносов не умел обращаться с деньгами.
«Комсомольская правда». Великие люди.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение радио и телеканала «Комсомольская правда». Слушайте и смотрите в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, комментарии, удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Комсомольская правда». Телевидение и радио в вашем мобильном.
Афиша. Даты, события, места.
Афиша. Информационно-развлекательный радиогид.
Продолжается программа «Афиша». Напоминаю, что у нас сегодня в гостях художественный руководитель и главный дирижер Саратовского губернского театра хоровой музыки Людмила Лицова. Мы сегодня говорим о концерте, который предшествует открытию 24-го сезона. И мы поговорили уже и о концерте, и о вас непосредственно. Расскажите нам о своем коллективе, сколько человек вы заведуете, сколькими людьми в вашем подчинении, не знаю, находится.
Ну, скорее всего, это мои коллеги, мои друзья, мои... Теперь уже они все мне годятся, некоторые во внуки, потому что столько лет уже мы общаемся. Это же не постоянный коллектив, он каждый год обновляется. Я имею в виду, объективно обновляется. Потому что студенты, заканчивающие консерваторию, уезжают, остаются только те, кто остаются работать как педагоги или как аспиранты. Поэтому состав обновляется просто. Он есть, но он все время обновляемый. И вот эта вот новая смена ежегодная, она бывает больше, меньше, бывает один человек, бывает пять человек, бывает восемь. Ну, восемь – это вообще-то криминал, это практически почти полколлектива. Вот, поэтому вот это обновление дает возможность, с одной стороны, создать каждый раз, даже из тех произведений, которые звучали, абсолютно новое созвучие, совершенно, как я называю, букет, потому что это же тембр, это все краски. Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вот самое трудное время – это вот осень, тогда, когда они должны, ну, хотя бы приблизиться к уровню тех, кто уже к мастерам, и поэтому это очень трудно их довести до этого уровня, чтобы они потом пошли в ногу. Вот это самое сложное. Вот, но я надеюсь, что мы все-таки сегодняшней передачей приглашаем всех на наш концерт 21 октября в Октябрьский зал консерватории. Вот, тогда бы они увидели, какие они молодые, очень красивые, я их очень люблю. Их 40-45 человек в разные годы, в разное время вот колеблется состав. Ну, в принципе, 40 человек, позволяющие как исполнять произведения с оркестром, так и произведения, которые мы чаще поем без сопровождения. Как говорят нам иногда на концертах, как вы хорошо поете, особенно без музыки.
В полной
тишине. Значит,
тишине.
Без сопровождения. Нет, это значит, без сопровождения. Когда мы поем акапелла, то значит, говорит, особенно без музыки. Вот, то есть не без сопровождения, а без музыки. Ну, такая.
Но я думаю, все равно незаметно для тех, кто вот пришел на концерт. Вот, ну, это вы знаете, что там замена произошла 8 человек, но...
Конечно. Ведь, если будет заметно, тогда это уже все это крах. Нет, конечно, должно быть незаметно.
А нет ли желания оставлять этих людей? Нет ли возможности?
Есть желание, возможности нет. Где им же жить, где-то надо? Как они студенты,
они же... А они уезжают Куда они едут?
Ну, уезжают они в раз. Кто-то едет домой, допустим, после окончания. Кто-то там женится, выходит замуж, едет к мужу. Ну, очень много у нас работает в Москве. Очень много. То есть, я могу с гордостью сказать, что когда ребята наши, допустим, приезжают в Москву в профессиональные коллективы, и они говорят, что они приехали от нас, то их берут без конкурса, без всего, и на очень высокие
ставки. Вы знаете, у меня прям фраза Олега Павловича Табакова, чтобы покорить Москву, нужно быть или очень богатым, или из Саратова. Вот прям... 100% попадание.
Ну, наш учитель и такой один из первых основателей тоже вместе со мной, Борис Григорьевич Тевлин, профессор Московской консерватории, он точно так же говорил. Абсолютно. Это его же слова, да.
Но большинство все-таки саратовцев в вашем хоре?
Не могу так сказать, нет.
Нет?
Нет, где примерно 50-50.
А вот, например, с родины Лермонтова есть кто-нибудь?
Есть, есть. Мы были, когда в Минеральных водах, я их всех выводила, показывала теперешних студентов, да, и тех, кто уже у нас работает. Некоторые остаются здесь работать. Те, кто, допустим, ну, может снимать квартиру, платить, вот они остаются, конечно. А так, если бы были, ну, конечно, оставляли.
Расскажите, пожалуйста, о своих гастролях. Вот вы уже сказали, что по России, Минеральные воды, Кавказ, и не только, много где бываете. Но ведь есть еще и за граница. С каким настроением вы едете туда и как вас там встречают?
Вы знаете, даже не потому, что мы коллектив все-таки областной, и в первую очередь мы должны работать в области, это естественно совершенно в городе, и нам засчитываются только эти концерты, все остальные это у нас как бы они считаются, ну, хотите, ездите. Вот, понимаете, мы ездим по России на очень интересные проекты, те, которые проекты могут действительно составить гордость Саратову, гордость России, и которые нас могут действительно каждый раз все время поднимать на следующую ступеньку. Зарубежные гастроли – это… Ну, кроме того, что сейчас сложно, там политическая обстановка и так далее, она всегда сложная. Нам считают, что если из России, то это должна быть только Москва или Петербург, а Саратов города не знают. Или если знают, то очень плохо. Или так считают, что это такая дыра, и так немножко относятся по организации, где-то так. Но, в принципе, нам как бы очень везло, потому что все гастроли, в которых мы были зарубежных, это были очень качественные организации, очень хорошие залы концертные. Мы теперь представляем, как можно, допустим, так нажать на кнопочку в белом комбинезончике и так спокойно поднять рояль, для этого не прикоснувшись к нему, ну, только тряпочкой смахнув пыль. Как там 40 стульев за там, 5 минут ставятся, достаются, привозятся. Причем их, ты не имеешь права взять стул. Стул берет тот человек, который отвечает, он тебе ставит. Мы только говорим, как поставить. Вот, поэтому, конечно, это всегда очень интересно, но я совершенно точно знаю, что в России слушатель более строгий, более требовательный и более доброжелательный, взыскательный. Хоть и сидят они все с партитурками, они следят там за это сам, они все встают. Вы понимаете, вот их поклонение, их какое-то преклонение, оно какое-то немножечко такое как бы… уже заранее приготовленное, вот оно, понимаете, уже запланированное. А представляете, вот совершенно дыра немыслимая там, ой, господи, прости, пусть меня там Красный Кут, Дергачи, там Алгай, там из зала-то такого как бы вот для большого же коллектива.
Ну, просто те, кто не часто слышит.
И да? Когда они вдруг, понимаете, у них открываются глаза, они замирают. Что такое капелла? Это только звук вот голоса. Все, в тишине зала. Все замирают, и когда мы уезжаем, они говорят, мы живых артистов не видели. Они дотрагиваются, можно до вас там обнять. Там, то есть, и они даже тут клуб фанатов открыли. Представляете, хора. То есть вот это, конечно, и когда вот этот зал встает, ты понимаешь, что они не просто так встали. То есть, ты его прям вот это. То есть, вот это самое мощное, конечно. Вообще в России, когда такой прием, это, конечно, на самом деле, значит, это попало туда.
Людмила Алексеевна, а вот как вы считаете, вот сейчас хору недостаточное внимание, вот, чтобы он, ну, как своего рода, вот есть там поп-музыка, да, она захватила все умы и
телевидение,
вот,
интернет.
Диктует моду. А как вот, чтобы, ну, хоровое пение, оно тоже было такое вот в массовую культуру вошло? Или это даже будет плохо? Пойдет,
вы знаете,
не на пользу ему?
Это войдет, и тут никаких проблем нет, если исчезнут такие шоу-передачи типа «Битва хоров», потому что это никакого отношения к настоящему хоровому искусству не имеет. Это самая обыкновенная коммерция. Причем когда говорят, ну что вы, мы поем без микрофонов, ну как без микрофонов, там сплошная фонограмма, у них висят эти все трубки, все прочее, ну это вообще рассчитано на дураков. Нет, я просто хочу сказать, что это исконно национально пение. Причем все, вот даже человек, который сидит в компьютере день и ночь, у него глаза компьютерные совершенно, когда он чуть-чуть попробует, все, он уже оторвал. Это уже как наркотик. Потому что, в принципе, вот мы рождены вот там, где генетика наша такая, что пели все всегда и всюду. Просто время наступило. Такой электронный компьютер, люди разобщены. И вот их собрать всех вместе и вот увлечь этим, это очень сложно. Вот сегодня я этим 3 часа занималась. У меня прям такие бицепсы сейчас. Я пришла к студентам, и пока я их тут рыла. Поэтому я пришла к вам и даже без давления.
Людмила Алексеевна, скажите, пожалуйста, вот еще один вопрос будет уже в завершении. А стоит ли, может быть, знаете, как поддаться этой глобализации, я не знаю, сделать такие сборные концерты, где бы выступали. Вот вы же едете, например, за границу, а почему бы, может быть, не попробовать у нас в хоре выступать? Ну, вот были ли вообще такие какие-то прецеденты, например, да, чтобы французы выступали у нас? И вообще, возможно ли это?
Иностранные хоры или…
Нет, вот иностранные представители, исполнители, и, например, к нам в хор.
Вы понимаете, немножко у нас как бы само понятие профессионализма в искусстве немножко чуть-чуть разнится. Не с точки зрения, ну, такого уровня, а с точки зрения участия. Предположим, когда вот мы были в Америке, хозяева, у которых мы жили, они говорят, мы тоже поем в хоре, мы тоже профессионалы. Ну, мы так настрелись, мы знаем, что, в принципе, постоянных труп ведь нет, там только же они
сборные,
они вот собрались, исполнили, все, и зашли. И мы заинтересовались, да, вот мы едем сейчас в скандинавские страны, там на целый месяц. Ну, Понимаете, нам же интересно, мы начинаем расспрашивать. Они говорят, нет, почему? Я работаю там стоматологом, там сказал, сколько получаю. Там, а это вот, вот они просто поют. Они поют очень сложную программу, они собираются, потом они сбросились и поехали по скандинавским странам. Они говорят, мы тоже профессионалы, потому что они поют по нотам, они собираются вместе. То есть не то, что их образовательный уровень в этой области там очень высокий, они могут Брамса не отличить от Шуберта, но они профессионалы. Понимаете? Поэтому немножко вот это само представление, мы этому учимся, мы этому потом служим, то есть мы как бы работаем вот в этой профессии. Хотя это я не обобщаю, и Кинглсигерс, и Свинглсигерс, это, конечно, высшая форма такого ансамблирования, но таких ансамблей это раз, два, три, обчелся.
Людмила Алексеевна, я еще предлагаю пару слов. Пригласите всех на ваш концерт.
Да, еще разок сезон. Уже завершение нашей программы.
Дорогие друзья, все, кто придет 21 октября в Большой зал консерватории, об этом никогда не пожалеет. Вы увидите красивых, поющих молодых людей, поющих замечательную музыку на бессмертные стихи Лермонтова. Спасибо.
Начало 18 часов. Напомню, что у нас сегодня в гостях была художественный руководитель и главный дирижер Саратовского губернского театра хоровой музыки Людмила Лицова. Программа «Афиша» заканчивается.
Всем благодарим. Спасков. Татьяна Савцова.
Лена Алексеевна,
спасибо еще раз вам огромное.
Спасибо.
До встречи.
До встречи. Спасибо.
Афиша. Даты, события, места.
Афиша. Информационно-развлекательный радиогид.
Осень. На радио «Комсомольская правда».